Все в Старицком Свято-Успенском мужском монастыре дышит историей. И Успенский собор, построенный в начале XVI века в противовес одноименному собору Московского Кремля. И Веденская церковь с просторной трапезной палатой, подаренной обители Иваном Грозным. Называвшим старицу любим городом, что не помешало ему выкосить род старицких князей. И усыпальница святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси, ближайшего сподвижника Бориса Годунова. Сохранившийся подлинник монастырской описи 1607 года дает представление об устройстве монастыря, в котором в то время подвязалось около 150 монахов, послушников и трудников. Каменная ограда собирала в единый комплекс территорию с келейными постройками и тремя храмами – Успенским, Веденским и надвратной деревянной церковью во имя священномученика Василия Анкирского, построенной старицким князем Андреем Ивановичем.
Но неожиданно случился пожар в 1682 году, а спустя 14 лет уже архимандрит нашего монастыря Исайя Колязинский решил построить новые надбратные ворота церковь уже из белого камня, но другим наименованием – в честь Иоанна Богослова. Церковь холодная, надратная. И когда сейчас у нас закончились уже лет уже почти 10 реставрационные работы нашего монастыря, то сегодня идут уже реставрационные работы внутри храмов. И фонд монастыря, который возглавляет Виктор Борисович Христенко, это его идея, решил, чтобы здесь, в надвратных воротах церкви, сделать белокаменный иконостас. Это его идея, и я сразу скажу о том, что это белокаменный иконостас – это единственный в мире вообще из нашего старицкого белого камня.
Белоснежную надвратную церковь с престолом во имя Иоанна Богослова вытесали из знаменитого старицкого известняка полтора года назад. Когда мы снимали каменный иконостас минувшим летом, храм еще не был освящен, что произошло чуть позже на престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы. А в наши дни лишь немногие помнят, что относительно недавно под этим святым местом находилась весьма специфическая часть краеведческого музея.
Когда 91 год назад монастырь был закрыт, в 1928 году, то здесь был краеведческий музей. И интереснейшие документы, которые были обнаружены мною в архиве, очень интересные они тем, что именно здесь, в подвале, под сим храмом, власти местные решили устроить комнату музея инквизиции, как монахи пытали наш русский народ. В частности, даже был скелет прикован к стене, находились и инквизиционные инструменты, и это все происходило до Великой Отечественной войны. Но уже после войны вот этой комнаты музея не было.
Раны того богоборческого времени уже зарубцевались. И сегодня, когда всматриваешься в простые линии резного престола и светлые, будто из застывшего фаворского света лики святых, кажется, что эта церковь была здесь всегда. Хотя в наше время почти не осталось примеров работы средневековых камнерезов древней старицы.
По сути, из белого камня у нас ставили в память столбы часовни небольшие. Вот, в частности, на половинке на улице поставлена в честь как раз монастыря, который исчез в период польско-литовского нашествия на старицу. Вот, космодемьянский столб часовня. Он сделан из белого камня. Вот. Вот такие примеры, наверное, можно было бы найти и в других местах тоже. Но ничего не сохранилось сегодня. Единственное, что сохранилось, конечно, вот этот космодемьянский столб часовня на улице Половинкина. И я так думаю, вот в виде иконостаса в Старицком уезде я не встречал, потому что я много занимаюсь историей церквей, их описания, которые особенно эти описания последние мне интересны, 1919 года сделанные, так как новой власти надо было выживать, они грабили ценности, и, по крайней мере, я никаких вот белокаменных иконостасов не видел.
В алтарной части престола виден резной образ святителя Иоанна Богослова, в честь которого был освящен этот храм. Живая особенность высеченных из камня икон Спасителей Пресвятой Богородицы, в зависимости от того, как падает свет, меняются выражения святых ликов. То они взирают со строгостью, дескать, с чем пришли, то слегка улыбаются, обещая защиту и помощь.
Здесь есть изображение двух благоверных князей, как раз это Бориса и Глеба, двух князей, которые одни из первых были причислены к лику святых. Вот. И самое интересное, что я так думаю, что они здесь не случайно, потому что они должны нам всю жизнь всем напоминать, что братоубийство – это великий грех. Вот. О чем, кстати, напоминал старецкий князь Владимир Андреевич, двоюродный брат Ивана Грозного, потому что на противоположном берегу у нас стоял Борисоглебский собор, пятишатровый, который был освящен в 1561 году. И он удивительно был освящен по старому стилю 2 мая. Вот. И 2 мая 1537 года был поднят Андреем, старецким отцом Владимиром, мятеж против малолетнего Иоанна IV и его матери Елены Глинской. Мятеж, конечно, закончился неудачный, но само вот это событие, строительство Борисоглебского собора, оно еще любопытно тем, что не просто напоминание, на мой взгляд, а идет даже соревнование. Я бы так бы условно так сказал, не только борьба за первый престол, вот, царский, да, уже-то потом, а даже в искусстве.
Сегодня церковь Иоанна Богослова – неотъемлемая часть древней обители. Классический восьмерик на четверике с ограждающей галереей располагается над западными святыми воротами. Церковь была надвратной вплоть до XIX века, когда после одного из высоких паводков, затопивших монастырь, ворота заложили кирпичом и въезд в обитель перенесли на более высокую южную сторону.
Здесь будут проходить в основном летние службы для особенно паломников, потому что рядом находится гостиница, галерея перехода. И вот здесь очень удобно будет, если будет сильный дождь, гроза, здесь они могут прийти, помолиться, попросить прощения у Господа, поставить свечки, записки написать. Вот. То есть и сегодня для нас это, и особенно для меня, тоже очень радостное событие, так как это еще один источник культуры для информации нашим паломникам, гостям.
В галерее рядом с церковью Иоанна Богослова установлена звонница. Голос ее колоколов разносится далеко по течению Волги, приглашая зайти в старецкий Свято-Успенский монастырь и удивиться искусству современных мастеров, деликатно дополнивших облик древней обители. Культурное наследие малых городов. Сохраним или потеряем? Этот вопрос, на который пока нет ответа, прозвучал на первой лекции историко-краеведческого просветительского лектория, организованного Старицким краеведческим музеем при поддержке сотрудников исторического факультета Тверского госуниверситета. Научно-популярный проект рассчитан главным образом на молодых людей, поэтому первыми слушателями стали десятиклассники двух средних общеобразовательных школ – Старицкой и Новоямской.
Дети – это и наиболее благодарная такая публика. То есть здесь ты можешь им что-то объяснять, и есть хоть какая-то надежда на то, что ты делаешь это не зря. Потому что взрослые уже всему обучены, у них уже сложившиеся есть представления, и их уже едва ли мне удастся перевоспитать. А вот вложить что-нибудь такое детям, я думаю, что у меня какие-нибудь возможности есть. Потому что я всегда говорю, что мы собираемся не для того, чтобы просто посидеть, мы собираемся для того, чтобы что-то изменить, чтобы изменить что-то к лучшему. Потому что культурное наследие – это тема вообще многострадальная, особенно в Старице, в Старицком, да и везде. Мало того, что огромное количество архитектурных памятников постоянно разрушается, так мы же еще и постоянно имеем дело с грабительскими раскопами. Сейчас же очень модно ходить с детекторами и все подряд пищать, собирать железки, тем самым вредить археологическим памятникам, нарушать археологический культурный слой и тем самым приносить огромный урон и науке, и культуре всей нашей большой самой Российской Федерации. И поэтому, в принципе, очень неплохо разговаривать с людьми, и чтобы это делали профессионалы, и чтобы они объясняли людям, почему важно все это сохранять, почему это важно изучать, зачем нам это нужно.
О злободневности темы говорят и краеведы, приводя порой шокирующие факты. Например, всего за несколько десятилетий древняя Старица навсегда утратила порядка 50 уникальных объектов истории, археологии и архитектуры. И в значительной степени это связано с утратой статуса исторического города, который был введен в Советском Союзе в 1949 году, в труднейшее время послевоенной разрухи.
А уже в 70-е годы таких у нас исторических городов появилось 115. А к 1990 году их уже было около 500. И вот можете себе представить, в нынешнем 21 веке Минкультура, Минразвитие, что делают? Они вычеркивают понятие «исторический город» и оставили сегодня только 41 город статус. Можете себе представить, Москва, Тверь, Старица и многие-многие-многие другие. Они не вошли вот в это понятие.
В итоге сегодня во многих старых городах России утверждены генеральные планы развития без охранных зон. А введение обтекаемого понятия «защита городской среды» оказывается явно недостаточным для сохранения их исторического облика.
Чтобы вернуть этот статус, надо готовить документацию, наверное. Надо это делать уже, тревогу бить снизу, в первую очередь, я считаю. Вот. Это потому что законодательство. Вот, выходить с этим вопросом на областной уровень, а потом уже на государственный уровень, то есть Государственную Думу, потому что там должен быть закон. Вот. У нас есть закон, да, о сохранности, там, вот, они были приняты в начале 21 века, есть в прошлом веке, там, в 90-е годы принимались, но вопрос, действуют они или нет, эти законы. Вот, и нам сегодня нужно новое законодательство вообще.
У нас большинство проблем с культурным наследием как раз и связано с тем, что были люди, которые жили, например, в городе Старица. Поколение из поколения они проживали, они все это строили, они жили в своих домах, это были их дома, они ходили в храмы каждое воскресенье в свои приходские, это были их храмы. А потом, где-то в 20 веке, после революции, все это было нарушено. Многие люди переселились, другие были уничтожены, потом была война, потом восстановление промышленности, строили фабрики, заводы. На фабриках, заводах должны работать какие-нибудь рабочие, поэтому многие люди переселялись, и они уже не чувствовали вот этой вот преемственности. Для них это все уже было не совсем их. И это породило, вот, наверное, какую-то такую халатность в отношении всего исторического, что мы имеем. И особенно сильно я горжусь как раз тем, что я к ним не отношусь. Я родился в Старице, пускай я из своей семьи первый уроженец города Старица, мои родители тоже понаехавшие из района, из области, ну, как бы так, если совсем предков прослеживать. Но все-таки я горжусь тем, что, да, мне такого упрека не предъявишь. Я действительно родился в Старице, я действительно не имею никакой вот, не знаю, материальной, что ли, заинтересованности в сохранении этого наследия. Я искренне верю в то, что я говорю. И мне действительно кажется, что мы ничего не должны разрушать, мы все должны исследовать и сохранять. Разрушить всегда успеется.
Понятно, что населенные пункты должны быть комфортны для проживания, иметь современные коммуникации и инфраструктуру. Но не ценой утраты объектов культурного наследия, которые как раз и создают неповторимый образ малых городов. И что немаловажно, привлекают туристов, а значит, пополняют городскую казну. А как поженить современность и историю? Ответ лежит на пересечении нескольких плоскостей. Совершенствование охранного законодательства, расширение прав частных пользователей объектов истории и культуры при условии соблюдения ими обязательств по сохранению этих объектов, а также осознание безусловной ценности историко-культурного наследия. Третий аспект как раз и является главной задачей историко-краеведческого просветительского лектория Старицкого краеведческого музея. Лекции планируется проводить ежемесячно. Очередная, которая пройдет в марте, будет посвящена археологическому наследию Старицы и Старицкого района.